23.05 в российской столице. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Добрый вечер. Заканчивается неделя, начинается «Эходром». Я Дмитрий Борисов, Александр Плющев тоже здесь.
Да, добрый вечер. Ну, я просто в шоке от того, что происходит на льду.
Даже спиной сел.
Да, чтобы не видеть это.
Да.
И спиной, и не под камерами, чтобы лицо мое ничего не...
Сложно говорить о чем-то другом, конечно, в такой ситуации. Ну, будем, поглядывая на мониторы, держать вас в курсе того, что...
Слышишь, у меня Антон Носик работал хоккейным комментатором сейчас.
Да сейчас кто
угодно
будет
работать.
Ну, нет, Турнау, ты-то можешь, очевидно. А вот Антон Носик был в такой роли впервые.
Ирина Меркулова с нами, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Соломин.
Добрый.
И Алексей Турнау.
Я спеть даже могу, да, спеть могу.
Спеть?
О, Канада. Но я верю, не надо смотреть на меня.
Верим в команду?
Я верю, что российские хоккеисты все равно обыграют канадских. У нас еще третий период впереди. Я думаю, что Знарок сейчас что-нибудь с ними сделает в перерыве. И они как подорваны.
То есть
побегут.
Ты думаешь, что сначала со Знарком что-то сделают?
Нет, сначала сделают с ними что-то Знарок, потом они побегут, и я думаю, что проиграют канадские хоккеисты российские.
Я думаю, не смогут еще долго.
Был такой анекдот, как сборная России пропускает от сборной Бразилии 3 гола в первые 5 минут. И комментатор говорит, ну наши футболисты не отчаиваются за 5-я минута встречи. За грустную шутку.
+7 985 970 45 45 номер для ваших.
Они там начинаются, по-моему, какие-то хоккей. События, да, извините. Там просто драка Малкин тут просто с высоко поднятой клюшкой.
Не оторваться. Ирина Меркулова у нас будет комментатором с хоккейного матча сегодня и следит за тем, что происходит там, потому что сидит наиболее удобным образом туда, к телевизору.
Все, перерыв.
А говорить... О, все, можно поговорить.
Быстро, потом про хоккей.
Так, в ближайшие 15 минут будем говорить о многоженстве. Вот так.
Даже не понимаю, с чего бы.
Собрались ведущие эксперты.
Неожиданно, да, кстати.
Я, по-моему, единственный человек, который абсолютно не занят происходящим на телевизоре.
Ты беспристрастен?
Да, наоборот, который не интересен хоккей, а интересный как раз...
Многоженство, естественно.
Да. Ну, мы совершенно просто так решили выбрать эту тему. Ну, просто так сложилось, что бац, захотелось.
Без особого информационного повода, прямо скажем. Ничего происходящего на этой неделе как бы не указывало. Но нет.
Мне интересно, как гостей отбирали.
То есть думали.
Да, любопытно.
О, многоженство.
Кстати, ну, тут на неделе Центр исследования, как он называется, массового Е-сознания, ЦИМИС, провел... Хорошее название, мне тоже понравилось. Ради названия можно было его упомянуть. Провел в социальных сетях опрос на тему вообще поддерживать или не поддерживать многоженство, если женщина согласна с этой оговоркой. Вот выяснилось, что 22% опрошенных говорят «да». Многоженство, если все согласны, it's okay, как говорится.
Это приличная цифра, это 1/5.
Представляешь?
Даже больше. Почти четверть.
А сколько опросили людей?
Там всего 11,5 тысяч человек. Ну, это соцсети, то есть понятно, что там выборка такая. Большинство из них женщины, 60%. Решительно против законодательного закрепления возможности брака с несколькими женщинами высказались 49,8%. То есть половина против. Так как это противоречит законам, нарушает права человека, тут семейный кодекс, ну, в общем...
Ну, все же можно тут поменять.
Конечно.
Да и к тому же, мне даже кажется, не противоречит законам, не соответствует просто им.
Ну,
закон контролируется.
У нас нет же наказания за многоженство, правильно? Это в Советском Союзе было наказание.
За что там только не было, кажется, наказание?
Ну, оно... Нет, ну как? А как?
Нет, оно в соответствии с семейным...
Я последний смеюсь.
Семейным кодексом просто брак считается недействительным, если предыдущий не расторгнут. Вот
да.
Это все.
Но
не сажают.
Мы о чем сейчас говорим?
Мошенничество, если это связано как-то с
понял,
деньгами,
спасибо.
То...
Нет, мы говорим о том...
Увлекать там по другим статьям.
О том, по факту это многоженство или по паспорту. Если по паспорту... Людей-то опрашивали про паспорт. Это очевидно, да? А не про факт. Потому что законодательное закрепление, там прозвучало это словосочетание, правда ведь? Вот. Значит, если мы говорим про паспорт, это одна история, которая требует действительно очень сильных изменений в законодательстве, во всем и вообще и в подходах наших, и в мировоззрении, во всем чем угодно. И я не думаю, что это какой-то вопрос, который станет на повестке в ближайшие годы.
Хотя Жириновский
предлагал.
Жириновский предлагал это несколько лет назад и даже Дума это обсуждал.
Вот именно поэтому и не стали.
На уровне комитета или на уровне прямо вот первого чтения.
Вышел,
но он это предлагал. Он демографическую проблему намерен решить.
Нет, там была же другая история. И он, в общем, давал понять, что это как. Вот человек у нас ездит по командировкам. Вот у него дома жена законная, а в командировке может случиться, значит, там...
Ну, он в разные города ездит при этом, да.
Да, старт, ага. Вот, и это как бы возможность признать вторую семью, таким образом взять ее на там, иждивение,
на поруки,
попечение, да, чтобы как бы узаконить эти отношения вот таким вот образом. То есть это не гарем, который все
сейчас,
себе сразу
вот,
представят, а это именно
подожди,
вот такие...
сейчас ты врываешься в такую область исключительных случаев, которые у нас по-разному трактуют. Знаете, я раньше считал, что да, брак, например, в раннем возрасте, извините, что я немножко в другую тему, в исключительном случае, это когда там любовь-морковь в 10 классе, забеременели, все дела, ну и надо пожениться. Оказывается, нет. Оказывается, не все так исключительно. То есть, есть и другие исключительные случаи, как показывает практика последних дней. Вот, так что тут ты вырываешь на то... Ага, значит, командировочному можно, а почему человеку, который не ездит в командировки, нельзя?
Потому что это, Саша, типичная ситуация.
Типичный случай.
Ну, это, слушай, ну, это какая-то...
Ну,
это
почему? Вот почему это... ты считаешь, что человек в командировке вообще черт знает, чем занимается? И каждый,
вот,
кто...
Я не понимаю. Я протестую, я очень я часто езжу в командировке.
Я тоже протестую.
Потому что это... Не говоря уж об Алексее Соломине.
Потому что это в человеческой природе, если вы едете не на 2-3 дня...
Если вы едете в командировку, значит, с вами там что-то происходит.
Если вы едете в командировку на 4 месяца...
И голые танцуют на столу.
То это вполне может с вами случиться. Это как, знаете, как у железнорожденных, да, морские жены. Вот это примерно то.
Мне кажется, это несправедливо по отношению к женщине, потому, которая ждет своего мужа опять, когда он вернется в командировку, что ли, на 4 месяца.
Может, он вообще больше никогда не вернется.
И, да. Зачем,
и не приедет
позвонить. Это? Она будет связана узами брака. Получается же, что она-то не может уже ни за кого выйти замуж из местных, так сказать.
По-моему, это...
Из оседлых. Нет, но я говорю, мы рассматриваем как-то один маленький частный случай.
Смеяться, но... Прости меня, Господи, адюльтер в человеческой природе.
То есть мы сейчас выходим на другое совершенно, на обсуждение совершенно другой темы.
Не, сейчас... она абсолютно не имеет отношения к этому, ну, потому
то есть,
что
то есть,
двум
того,
женам изменять
человек,
с тем
считать,
же успехом, сколько...
Считай, что изменился, женись.
Каждый раз.
Да, каждый раз.
Нет, я так не считаю, я просто говорю, что такие вещи происходят.
Да, они происходят, вот, но при чем здесь многоженство?
Ну, потому что Владимир Вольфович Жириновский, я же сейчас его логику пытаюсь передать, он предлагал как бы таким образом эту историю узаконить.
Я думаю, найти там логику.
Но тогда, по крайней мере, я помню, как он говорил об этом, что вот это вот возможность.
Именно про командировочных, да?
Ну, командировочных возможностей...
Или это ты сейчас изобрел?
Лет назад было, да?
Можно.
Сразу прописывать.
Ну, ты поехал куда-то отдохнуть, да, курортный роман.
Вот, а отпускники, кстати, чем хуже.
Действительно.
Тут наоборот. В командировке он хоть работает. В командировке он работает, а тут вообще на отдыхе.
Хотите, я сам законопроект
напишу? Кстати, хотим. Давай на голову. Саня поставим, да, на этом. На...
Отпускная жена, командировочная жена.
Давайте начнем издалека спрашивать.
Давай.
Значит, много будет опросов интересных. Ты готов включить волшебную машинку?
О, голосование ты хочешь?
Да, давай.
Ну, сейчас, подожди.
Издалека.
Оно у меня тут идет. 2 часа 19 минут уже идет. Между прочим, 47 за, 47,7 за, а 52,3 против. Дим, против большинства.
Очень борьба прям напряженная.
Сейчас я вспомню. Что это было за голосование?
Не знаю, о чем, но было. Было такое.
Да не важно, тут главное.
86 человек проголосовали.
Вот, да, вопросы
нет. Погоди, ну я...
А тем временем в телевизоре показывают лучшие моменты матча.
Лучше или хуже?
Ну, это для кого как.
Сейчас, ну, видимо, обычно лучшие показывают.
Сейчас
избранные.
еще все можно изменить, казалось бы. Сейчас, секунду, вот я все закрыл.
Готов?
Сейчас... Да, да, давай, говори.
Стоп, все, давайте начнем.
Формулируем,
давай. Формулируем так. Вы изменяете своим законным супругам? Да, нет?
Боже мой, действительно.
Да, сейчас честно. Какой? Все «да» написали.
Давайте
конечно.
Честно.
А те, у кого нет законных супругов,
а честно, детектор уже подключен.
Нет, я бы ответил «нет».
Ну, окей,
это
хорошо.
Пока у тебя нет законной супруги,
да?
Может быть.
Хорошо, может быть, не законным, своим там, не знаю, окей, партнером там.
Своим законным партнером.
Незаконным, может, незаконным, там, гражданским
партнером. По всем своим 8 партнерами не изменяет, да.
Короче, если изменяете, 660-0664, московский номер телефона, код 495. Если нет, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Только честно, если изменяете 660-06-64, если нет, 660-06-65. Надо подходить, значит, с глубины, так сказать, вопроса.
А мне не кажется, что эти вопросы вообще связаны между собой. Потому что я говорю, что...
А вот Алексей считает, что связаны. А я с ним согласен.
Это хорошо. Но видишь ли, как справедливо, может быть, заметил Алексей Дурново, что если адюльтер в человеческой природе, тогда ты двум женам будешь изменять тем же успехом, с каким одной. Вот о чем речь-то. Какая разница? О двух женах вообще другой вопрос, на самом деле. И он сильно глубже, чем мы обсуждаем здесь. Сильно глубже простой похоти и разнообразия. Он и в мировоззренческой плоскости лежит, и в плоскости, может быть, как это сказать, человеческого бахвальства в некотором смысле, да.
Ну, вот объясни популярно. Вот зачем человеку несколько жен?
Не
ну, две-три, там, я не знаю.
Знаю.
Я тебе сейчас расскажу.
Честно могу. У меня есть... Одна моет, другая там стирает.
Да, да. Распределение обязанностей.
Сейчас неплохие роботы вообще. В этом смысле.
Распределение отношения к женщине.
У меня на самом деле есть друг, который меня...
Есть домработница, совершенно не обязательно жениться.
Конечно.
Откройте секрет.
Дворец.
И дешевле, кстати.
У меня есть друг, который меня на 2 года моложе. Он сейчас разводится в 3-й раз. Он своим женам изменяет постоянно и не может понять, почему он все время разводится.
Гаврила жен верен был. Да-да-да.
Гаврила жен своих любил. Я в продолжение темы адюльтера заложенного в человеческой природе. Но вот я думаю, то если бы вот в ситуации многоженства ему не пришлось бы разводиться.
Слушайте, важная тема. Мы говорим только о многоженстве, но и о многомужестве тоже, потому что женская часть аудитории обижается, что мы не рассматриваем их как потенциальных обладателей своих гаремов.
Я сейчас скажу, может быть, какую-то обидную вещь вообще, но мне кажется, если быть реалистом, об этом речь не заходит.
Практики просто не очень
практики
много.
Практики нет. Вот и все. И не будет в ближайшее время.
Ну, тут нам пишут по поводу того, что если...
При всем уважении.
Если мужчина может содержать, позволить себе содержать... Там,
но женщина с тем же успехом надо, тоже может
тоже
себе позволить
может содержать.
Конечно.
Кого-то, да, мало ли там...
И не обязательно, кстати, успешные. Друг друга содержать. Женщина сейчас, в общем, существо угу. такое рабочее, так сказать.
Лошадка.
Существо
да.
такое. Существо вот такое.
Тварь, я бы даже сказал. Чего уж там.
Просто существо. Существующие, если серьезно говорить, существующие на Востоке культура, да, там вот гарем это культура, там существует культура многоженства, веками сложившаяся, потому что, ну, если мы исходим из того, что женщина в принципе не может и не должна работать, да, там есть такое положение, да, и у тебя вот примерно половина твоего человеческого потенциала вообще не задействована вот именно в работе, да, что женщина там, она не имеет права, как мы знаем, водить машину, но это уже в современном мире, да, она не имеет права из дому...
Даже Саудовская Аравия можно водить.
Можно водить.
Уже можно?
С 2006 года. Подожди, они боролись еще 2 года назад.
2006 года. Ну, там, вот. Может, водить можно нельзя... в присутствии брата, я не знаю.
В присутствии брата.
Но права уже можно
нельзя выходить из дома. без сопровождения, да, вот в этой ситуации, да, да, гарем – это некая сложная культура. Ты, во-первых, ты обязан их всех содержать. У тебя должно быть соответствующее материальное положение. Я помню, как в Судане, когда я был, и мне нужно было там из-под полы поменять местные фунты на доллары, чтобы, значит, потому что их там закон не меняют.
Надо было.
Надеюсь, меня не экстрадируют в Судан за это. Значит, мне устроили там встречу с человеком, который вот как поменял мне их с рук, и сказали, это очень богатый человек, у него две жены, сказали.
Вот. Я же говорю, это элемент бахвальства, да. Конечно, безусловно.
Ну, друзья, слушайте, изменяете ли вы своим женам, мужьям или там постоянным партнерам? 660-06-64, если да, 660-06-65, если нет. Просто очень интересное голосование, динамика прям фантастическая. Поучаствуйте, пожалуйста, скоро закончим его.
Мне кажется, если отталкиваться все-таки от исторической части, да, от традиции, примерять все это на нашу почву, то абсолютно в этом нет ничего ужасного. Любовь человеческая, такая простая абсолютно любовь. Вот если складывается у людей таким образом, почему нет? В чем может быть проблема? Главное, чтобы это не было...
Смотрите, окей, вот... Можно ли, ты считаешь, что можно идти там на многоженство, если любовь, да, человек полюбил еще кого-то, еще да. кого-то, еще кого-то, в принципе, да. сердце может быть безгранично. Нужно ли спрашивать всех предыдущих жен? Вот кроме об той этом? Жены, которая станет восьмой.
Ну, а как не спрашивать? А каким, как построить свои отношения, если не обманывать же? Был какой-то фильм по этому поводу. Не вспомню, где муж постоянно жен своих обманывал. В смысле, любовниц своих обманывал. И там какие-то конструкции городил разные. И все это всегда по логике плохо заканчивается.
Да, и...
Для него плохо заканчивается. Поэтому мне кажется, что проблем большой в этом нет. Главное, естественно, я принадлежу как раз к той когорте людей, которые те до самые 22%, которые говорят, главное, чтобы не было в этом элемента насилия, в смысле
принуждения.
Я вот не понимаю вообще предмета разговора, на самом деле. У нас сейчас такая сложная проблема.
Это обычно тут... вот в 23-22 в нашей программе возникает.
Да, потому что один раз жениться человека не загонишь у нас, в принципе. То есть есть такая проблема, но согласитесь.
Да, согласен.
А тут про многоженство.
Так может быть, как раз, если было многоженство, он бы и женился чаще.
Не-не-не-не.
Так, да, ну-ка, пожалуйста.
Не боялся.
Подождите, мы же говорим о фактическом, то есть, ну... Хорошо, окей, о сожительстве, да, о
Нет, не о сожительстве, мы говорим о законных браках.
Здесь, мне кажется, ну, даже действующее законодательство, еще раз, оно не наказывает нас за то, что люди живут там в семьями по 50 человек.
Да, с другой стороны, мы же не говорим об обязательном введении многоженства, мы говорим о теоретической возможности для людей, которые хотят, если вдруг вот...
Зарегистрировать отношения, потому что...
Ну, регистрация отношений, она дает что? Она дает права жене, между прочим. Дает, больше
да.
она ничего не дает. Права мужа никакие
и
она не дает, прямо скажем.
Она да. дает, да.
Больше ничего, вот.
Здесь,
ну, если огрублять.
Здесь история в том, что, извините меня, чем больше жен, тем больше ответственности.
Конечно.
Да.
Окей,
ну да.
если все согласны, вот смотри, да, вот есть некий мужчина, у него там есть 4 женщины, которые не могут стать женами. Одна из них, допустим, стала 3. Нет, они все живут в мире и согласии. Должна ли быть у них возможность теоретическая как-то так
узаконить?
Я готов биться об заклад, что когда Иван Иванович берет третью жену, первые две с этим не согласны. В 95%.
Такого мира и согласия здесь быть не может по да. определению. Ну, я
Почему?
Так считаю.
Да.
Ну,
да в вашей европейской христианской
да,
морали.
Потому что нет, потому
прогнив.
Что, смотри,
ой, ну,
здесь история такая.
Устарев.
Ты отправляешь женщину в конкурентную среду. Вот давай это
да,
так
потом
назовем.
У тебя появляется любимая жена.
Да. У-у-у. Там, где, в принципе, конкуренции нету, да, потому что в семье, где двое, муж и жена, там нет конкуренции.
Особенно
там,
если там одна уже смотрит, ну, в смысле, постарше,
да.
вот, а
здесь,
другая совсем новая.
А здесь здесь есть конкуренция, причем у тебя есть конкуренция в семейной жизни. То есть тебе нужно выстраивать отношения. Есть же примеры, вот если в историю заглядывать, есть примеры, когда гарем там, султана, условно говоря, становился органом управления государством на полном серьезе. Угу. Когда вопрос...
Ты спрашиваешь, почему вот мы гостей? Смотри, вот как историк откомментировал.
Потому что вопросы... Я слушаю, прямо не отрываюсь.
Вопросы решались, ну, понятно, там, что там в Османской империи там не могло быть парламента, но вот за парламент был гарем. Угу. Ключевые вопросы, будет ли война, не будет ли война, например, решались там.
То есть, Леш, следующая итерация. Не сделать ли нам вместо парламента, который мы сами знаем, какой? Гарем.
Чей?
Не, ну...
Выберем кого-нибудь.
Знаешь, был бы гарем, а
чей найдется, да.
Этот гарем, кого надо гарем, так сказать.
Так, я нажимаю стоп.
Давай.
Нажал стоп голосование. 54-46 у нас проголосовали люди. 54% честно признали, что да, они изменяют. 46% стеснительно и подумав о том, что мы записали их номера телефонов, передадим сейчас.
А мы это и сделали, собственно.
А мы это и сделали, да, разумеется. Вот, 46% сказали, что нет.
Это еще не значит, Дим, что они сейчас готовы себе, собственно, узаконить отношения с этими людьми, с которыми они изменяют. Это же не значит совершенно.
Абсолютно.
54%.
Абсолютно очевидно. Не, ну вообще, мне кажется, что вопросы адюльтера и многоженства, угу, они, может быть, и в одной плоскости лежат, поскольку все это личные отношения, да, семейные отношения или там внесемейные, вот, но они не имеют прямой связи.
Конечно,
абсолютно,
нет.
Потому что...
Мне, наоборот, кажется, что человек, который изменяет, он как-то бежит от ответственности, то есть
конечно,
бежит из семьи,
конечно,
и совершенно безответственно себя ведет по отношению и к одной, и к другой. И поэтому ждать от него, что он сейчас себе тут...
А если широкое сердце, вот где
какое широкое? Я не знаю, я не верю ни в какое широкое. Да, вот меня всегда
ответить
в тупик ставил этот вопрос.
Может быть, тоже у человека есть жена, есть появляется еще одна любимая женщина, и он не может себе ответить
один
на вопрос.
Один из самых идиотских вопросов, кстати.
Да.
Именно, но может, а может, он себе не может ответить на вопрос, кого он больше любит, жену или...
Ну, не обязательно жениться. Если не можешь ответить на вопрос, кого ты больше любишь, жену или любовницу, ты женишься на любовнице.
Ну как, подожди, а что любовница скажет? На это. Значит, если у тебя есть официальный брак с одной женщиной, то ты любовница, она по-любому будет, ну, в ее глазах главнее, любимой женой, единственной женой. Она захочет здесь, для себя каких-то, здесь... какого-то уравнения, ну, чтобы, по крайней мере,
здесь
чувствовать себя такой
такая
же.
Ты берешь вторую жену, первая жена, понятно, против. Семья первой жены, которая
почему
имеет
против?
Влияние на жизнь семьи, как ни поверни, а, понятно, против.
А,
да, когда появляется третья
быть...
жена, там уже появляются,
да,
и четвертая,
там уже, да,
там уже партия
пошли
на партии, там они будут друг с другом, там это тебе жизнь отравит, только если ты будешь
послушайте
держать их в разных городах, понимаешь?
Ну, опять всплыла тема командировки, которая Леша пробивает с завидным упорством.
Мы же не говорим о том, что муж сам решает, да, что кто у него будет первой женой, кто второй, кто третий. Если жена не хочет жить в таких условиях,
то и не будет никакой жены.
То и не будет никогда.
Может быть, она хочет сохранить свои отношения с ним, несмотря ни на что.
Муж может продать номера, но они решат сами. Кто вторая, кто третья.
Не знаю, я вообще из консервативной очень семьи, и, ну, с такими воспитан в очень консервативных условиях, но при этом мне всегда казалось и сейчас кажется, что, ну, человек вправе решать сам, если он никого не принуждает, если никого не ущемляет, если никто не страдает из-за этого. Была у нас в детстве поговорка неэфирная: кто как хочет, так и это самое... И у всех, не знаю, вот дело человека, правда, если он готов с этим жить, если жена готова это воспринимать, если она согласна с этим, я не могу...
Дай-ка я тебе возражу. Все здорово. Типа, если это не касается государственного оформления, государственной регистрации, пока ты не привлекаешь свой дом, свою постель, свои отношения, государство, все окей. И тут ты прав. Там, если все согласны, все хорошо. Но как только ты вовлек сюда общество и государство, тут уже начинаются другие истории. История первая. Это самая простая. Раздел имущества. кому что принадлежит.
А жена это наследник в первую очередь.
Какая? Вот, да. Кто, а какая из них наследник в первую очередь? Одна или другая? Делят они поровну или в зависимости от прожитых лет?
Слушай, ну это все можно прописать.
Я тебя умоляю.
Это же все прописано. Есть специальные люди, которые умеют писать.
Mm-hmm. И мы знаем, как они пишут, кстати.
Печатать,
выпускать. В основном сейчас. Да, те, которых мы на горе предложили поменять.
Формулировки, да, там вот. Изумительные.
Ну, даже если без этого, даже представив, что мы живем в каком-то идеальном совершенно обществе, права на детей и так далее. Это только мы коснулись закона и каких-то там прав и обязанностей гражданин. А еще есть куча всяких моральных вещей. Ну, начиная, собственно, от того, как появляться в свете, да, в обществе, и заканчивая тем, кто имеет право воспитывать детей, кто не имеет права воспитывать детей. Это вы уже не пропишут в законе. Да? Там, а вторая жена имеет право воспитывать детей от первой или нет? И кто это и как определяет? Понимаешь, сначала-то все договорились и все довольны. Потом, когда дети появились, там уже другая история. А родственники первой жены, они на вторую жену имеют влияние или нет? Ну и так далее. Там куча вообще всяких взаимоотношений, которые не регламентируются законом еще к тому же.
Ну, ты это не урегулируешь никак, если родственники второй жены захотят влиять и смогут влиять на первую жену, они будут это делать.
Лёш, но это придётся как-то регулировать, понимаешь?
А как ты в своих семейных отношениях регулируешь? Тёща на тебя влияет?
С того момента, как ты пришел в ЗАГС со второй женой, да, должен быть какой-то, как говорится, нормативный акт, который будет это регулировать. В частности, вот, как Саша говорил, о наследстве, да,
ну, что это, там, этот вопрос понятен. Брак, это я говорю о моральной стороне. Ты ее не отрегулируешь никак, ничем.
Моральную сторону ты не отрегулируешь ее никак и...
Правильно, только тут ты множишь
те, кого Саша
геометрической прогрессии. Вопрос тут нам справедливо совершенно отмечают, что это касается и там, узаканивая гей-брак, всего такого, что для чего люди пытаются этого добиться? Чтобы партнеры имели возможность там, в случае чего ЧП...
Защищать
там,
свое право.
Да не только защищать, там, прийти в реанимацию.
Конечно,
да,
конечно.
В тюрьму. Быть рядом, в тюрьму, да. Там, да, иметь право... Вот,
в роддом.
Если у человека так сложилось, что у него есть там две жены или там два мужа, или там, да, и ему просто нужно для жизненных, вот так, неважно, их внутренние отношения моральные, там, как они друг с другом уживаются, как они договариваются, но никого не волнует. Точно так же, как никого не волнует, кто с кем спит и как муж с женой, если одна жена уживаются, да, никто не должен в это лезть. Но вот им чувствуется внутренняя потребность, что как-то нужно себя защитить на случай чего. Должна ли быть у них такая возможность?
Мне-то кажется, что на самом деле, здесь я соглашусь с Сырой, которая вопрошала, а что за тему мы обсуждаем, в том смысле, что мне кажется, что имеет смысл вообще институт брака обсудить, в принципе, который претерпевает, мне кажется, и уже не первую сотню лет, острый кризис, а сейчас-то особенно. И вот Ира говорит, не заставишь на одной-то жениться. Вот в чем проблема. То есть мы можем и завтра, и послезавтра разрешить многоженство со всеми этим браком. Но институт брака, очевидно, в кризисе. И посмотрите просто на соотношение разводов и регистрации браков. Сейчас ломятся ЗАГСы, все бегут жениться. Потом они
особенно пойдут. Они бегут жениться, там какой-нибудь там красная горка.
Да,
или что-нибудь там 20-20-20.
После поста, да. После вот. Поста. А потом побегут разводиться. Вот что проблема-то.
Такой же вот.
Саш, мне всегда мне кажется, что...
Сейчас, сам... да, извини, прости, извини, да. Прервемся через пару минут, да. Продолжим прямо с тебя.
Из прослушки телефонного разговора главного редактора «Эхо Москвы».
Значит так, выходишь утром с понедельника по четверг, ярко, жестко, без соплей, в общем, с позицией.
Голос собеседника идентифицирован не был.
Идентифицируйте его сами с понедельника по четверг с 9 до 11, а иногда до без 15-12.
Особое мнение главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова вы можете услышать в одноименной программе «Особое мнение» в понедельник после 19 часов. Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
«Эхо Москвы». Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране и что было у нас на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Эходром продолжается. Мы между тем так заболтались и углубились в нашу тему, что даже перестали поглядывать в телевизор, который расстраивает нас.
Это не все перестали.
Ничего там не поменялось.
Не поменялось пока,
да. Все стабильно. Увы. Как был 4-0 Канада-Россия, финал чемпионата мира, так и пока 4-0 и остается. Вот, плюс 7-985-970-45-45, много смс туда приходят, а мы их почти не читаем. Не
давай,
мы обещали тебе, на себя начать.
Да. Просто Саша сказал перед перерывом, что институт брака в кризисе. Мне вообще всегда представлялось, что он, в общем, в этом состоянии постоянно находился. Просто раньше правила были немножко другие, был не очень разведешься, и вообще большинство браков заключались...
На небесах.
Ну, наоборот...
Преисподней?
Да нет, как раз большинство браков заключались по любви, не по любви, большинство браков заключались в ситуации, когда муж и жена вообще даже друг друга не видят. Там в большинстве случаев речь про любовь не шла вообще.
Слушайте, это ты вообще про такие взрывленные времена рассказываешь,
вот,
Леша?
Поэтому... Не,
а сейчас у нас браки по любви все как один заключаются?
Тоже нет. Но просто мне кажется, что вот этот кризис, он был более-менее всегда. Просто с момента, когда стало можно разводиться, а это, в общем, не так давно.
Нет, мне кажется, есть проблема, потому что сейчас как-то очень активно... 30-летние, например, ну, я считаю, что это молодые люди, конечно, безусловно, они как-то совершенно не стремятся жениться. Их вполне устраивает их статус личного холостяка.
И многие мои друзья, кстати говоря, ну, знаете, раньше было, вот мечтали там девушки о свадьбе, да, вот какой-то для них момент, они там продумывают каждый шаг, как они идут в ЗАГС, а ЗАГС это только часть церемонии, там дальше едут туда, возлагают цветы, там, то все, пятое-десятое.
Замочек
обязательно прикуют куда-нибудь, да. А сейчас вот многие мои друзья, у них очень-очень-очень скромное. Они приходят, даже бывает, один мой товарищ в гавайской рубашке пришел в ЗАГС, расписались и уехали в отпуск. Ну, все, это такая официальная церемония.
Ну, то есть... Я и за женщин могу сказать. Мне кажется, и женщины сейчас тоже уже как-то не так стремятся замуж.
Да, по-моему, стремятся...
Нет, они часто говорят, что не стремятся, и говорят, что нет, а потом все равно...
Как только там возникает на горизонте,
да, сразу бацап, или потом начинается мысль, уже 35, недавно, а еще нет.
А мы обсуждали на эту тему.
Про последнюю электричку, вот это вот все.
Я 3 года назад стоял в очереди.
Когда Марина Максимова с подругой приходил.
Вот, я 3 года назад стоял в очереди в ЗАГС, ночь, потому что было 28 пар.
А ты хотел регистрироваться 12-12?
Сейчас очередь гигантская.
Да, очередь гигантская. Просто...
Несмотря в какой ЗАГС.
Ну, в любой, да. Ир.
Я знаю, что вот в Грибоедовске любого, действительно, там надо записываться
в любой сейчас,
сильно.
Серьезно,
сильно
вот на это лето, ну просто я знаю, поскольку родственники там женятся, на это лето ты себе субботу, воскресенье нормальный не найдешь. Да. Вот, какие-то нормальные даты. В понедельник ЗАГСы не работают, как известно. Вот.
Но мы женились в пятницу, например. бизнес, потому что тоже стояла очередь огромная.
Нет, кроме того, вот уже и будни, и дни тоже более-менее разобраны. Это я про Москву говорю. Думаю, что в провинции та же история, похожая.
Ну, не знаю.
Потом стоит та же очередь разводиться, абсолютно.
Ну, да.
Потому что если человек не поженился, не вышел замуж, для общества, в котором он находится, этот такой человек еще не состоялся. Вот когда он у него есть...
Это о женщине, конечно, скорее.
Мужчина
есть
так не воспринимается
мнение,
вообще.
Хотя я не знаю, кто это вообще решил, что если женщина не вышла замуж, значит, она какая-то ущербная.
Я тоже
это
знаю,
решили замужние женщины, на самом
да,
деле.
Да, безусловно. Я думаю, да.
Чтобы поддержать свой собственный статус.
При том, что сейчас заключаются брачные контракты, то есть себя мужья обеспечивают.
Которые не имеют никакой абсолютно юридической ценности.
5-0.
Извините.
Какая боль.
Поскольку все договоры, которые противоречат Гражданскому кодексу, любому вообще законодательному акту Российской Федерации, считаются недействительными, конечно. Поэтому брачный контракт – это чистый договор. Вот мы там... вступая в брак, условно говоря, договорились ты, да, с кем-то. Я не заключал брачный контракт, нет. В мое время еще не было такого. Договорились, и это просто чисто, что мы закрепили свое честное слово. И все, в случае чего, там при свидетелях мы можем как-то это разбираться. В суде это не будет, при нормальном адвокате, не будет иметь вообще никакой ценности, абсолютно. Это в британском, англосаксонском праве, да, вот там, где договоры имеют приоритет перед законами, там можно.
Ну, просто я не уверен, что у каждого из вас есть там хотя бы одна знакомая, которая выходила замуж ради свадьбы. Вот ей было важно свадьбу сыграть, а что делать дальше, она не понимала.
Нет, ну почему свадьба?
А потом
статус...
ей захотелось повторить, и можно выбрать еще одну жертву, и еще раз повторить. Ну,
смотрите.
У меня нет таких знакомых, я могу сказать.
У меня тоже есть,
сказал Дима.
Девушка становится женой. Она, ну, для нее это все-таки определенная уверенность в том, что муж у нее будет всегда за ней, что изменять он ей как будто бы не будет, потому что он же муж. И многие почему-то в эту ловушку попадают и живут себе уверенно и закрывают глаза, когда она знает прекрасно, что муж ходит налево и направо и куда только он не захочет.
Есть.
Да,
ну
штамп есть, как бы я же жена, и мужья тоже, в общем, так же поступают, наверное, многие. Ни от чего это не спасает. Брак ни от чего не спасает. Вот единственное, что действительно...
Ну, потому что брак это не свадьба. Свадьба – это только начало. Вот после этого все и начинается. Да, после этого все начинается.
Так мы сейчас ведем разговор о том, нужно ли сохранить брак, когда нет любви, например. Да, это вот вечная тема.
А нужно?
Я не знаю, мне кажется, это настолько индивидуально.
Угу. Нет, да. тут еще в себе нужно много разбираться. А любовь она есть или нет? Она исчезла? Или, так сказать...
Она вообще была?
Да, была ли вообще? Вернется ли она? Придет ли она?
Неужели 6-0?
Нет.
6-0. А дальше уже... Да нет, не может.
Что же это такое?
Какие 6-0?
6-0.
Уже как-то это такое? Нет, наверное, все или нет?
Нет,
6-0.
Все, 6-0.
Уже канадцы на трибуну как-то неохотно аплодируют. Да, это хорош уже, друзья.
Нам достаточно. Сейчас уже ради приличия хотя бы один какой-нибудь.
Да.
На самом деле...
Ну, просто устали, ребята.
Мне кажется, что вот... Хороший брак заключается... Не только... Вот там он должен быть и по любви, и по уму.
Ну, конечно, я думаю, что, конечно, нужно к этому подходить осмысленно.
Да.
То есть ты должен понимать, что это не просто там красивая свадьба.
Да, ты должен понимать, что ты должен взвесить,
да.
Посмотреть на этого человека и вот подумать о том, что ты с ним связываешь жизнь. Да?
Ну, слушай,
сможете ли вы жить в одной берлоге?
Ударит тебе в голову, вот полюбишь ты человека, скажешь, все, не могу. Вот не могу.
Любовь
женюсь завтра.
Уходит, а кушать хочется всегда. Но это может быть ошибочное решение. Может быть и нет, но скорее будет.
Разум ты теряешь, уходит
Александр.
В себя голова.
Да, дорогой.
Вот сейчас, когда нас никто не слышит, потому что все смотрят на 6.
Чем тебе могу помочь?
Нет, не очень. Признайся нашим слушателям, нашим гостям. Вот у тебя были мысли об измене?
Слушай, ну за 20 лет чего только не бывает. Я женат 20 с лишним лет. Ну вот, 21 год. Нет, 20 лет будет в этом году. У нас 21 год отношений, и 20 лет будет в этом году. Это поживите с моё, что называется.
У тебя надо пояснить. Первый брак.
Да, и единственный собственно.
Продолжается, все.
Это очень сложная вещь, на самом деле. Все отношения, которые внутри происходят, очень сложные. И тут упрощать нельзя. Я мог бы сказать, что да нет, да никогда, да ничего. Это все такое, знаешь. Потому что ты встречаешь одного человека, женишься с другим, потом живешь с третьим, и сам ты точно так же. Один, потом другой, потом третий.
А иногда с утра один,
потом еще, другой, потом еще, когда дети третий. Появляются, еще кругом родственники. Вот, и твои, что ничем не лучше, чем жены.
Вот. Как замечательно, вот она та самая ситуация, которая является многоженством. У тебя большая семья, где куча близких, любимых, наверное, людей. Ты уже же живешь в таком, в особом, с особым статусом.
Ты их возненавидишь, я тебя уверяю, Лёш. Вот эта история, так вот представь себе.
Три тёщи.
Ты в простой, даже без тёщи, даже если тёщи, возвращаясь к своей любимой теме, сидят по разным
стереотип.
Городам. Вот смотри, простая московская квартира, двухкомнатная, трёхкомнатная. У тебя в ней четыре жены. У тебя там будет...
Кто тебя заставляет жён своих сразу же прописывать у себя?
Лёш, а смысл? Там где-то по Бутово бродит моя четвёртая жена.
Ну, это как минимум нужно совместное ведение хозяйства.
Это же твоя история про командировку. Ты же нам стулял, подожди, в начале программы. Ты забыл уже?
Нет, я сейчас в Лёшину идиллию вторгаюсь, да, потому что я...
Вторгается в мою двухкомнатную квартиру.
Реальное многоженство, как оно возможно у нас, оно в моем представлении вот такое. Норильск, Кострома, Москва, Краснодар. Да, под ситуацией, когда ты в простую московскую квартиру. Допустим, это ты по закону обязан.
В общем, я думаю, что мужья начнут пропадать просто.
Да.
То есть они женятся пять раз, и все.
У тебя
вспоминай, как звали.
Четыре жены, у каждой свой ребенок, и она не любит твоих детей, она любит своих детей, она любит своего сына, условно говоря, а сына другой жены ненавидит, потому что они дерутся все время. И жену это она ненавидит. И они у тебя на... 50 квадратных метров.
Лёш, тебя никто не
у
заставляет.
У тебя коммуналка, Лёша, понимаешь?
Тебя никто не
подожди,
заставляет.
Подожди, все можно, во-первых, прописать. Там можно разрешить многоженство в гостях в коне 50-51 квадратный метр, понимаешь? Ну, условно говоря, все можно предусмотреть. Но теоретическое возможство. Давайте решим с вами. До того, как мы с вами решим, давайте попросим решить наших слушателей. Вот сейчас решается судьба.
О, забили. Yes, yes.
Но судьба, к сожалению, не решается.
1-6. 1-6.
Появилась надежда.
Появилась, да.
Гол престижа.
Подожди, кто Дима, я вот так не говорил.
Кто забил? Мазякин.
Мазякин.
Ты не радуешься.
Вчера тоже первую шайбу забросил Мазякин.
Ну, еще
7 минут играть. Только начинается. Так, пока там начинается, давайте начнем. Вот представьте, вот сейчас решается судьба. Вопрос нашим слушателям. Вот как вы думаете, институт брака в России в широком смысле пришла пора тебе... Пришла пора его реформировать.
Слушай, ну это размытый вопрос. Давай прям про многоженство спросим. Потому что пора, не пора, это, ну, все скажут, что пора реформировать. Но как? Это же пора.
Совсем отменить. То есть,
да, отменить.
Например.
Хорошо, давай узко. Давай узко.
Давай про многоженство спросим. Разрешить, не разрешить, и все. Нет? Не хочет?
Да, давай.
Мы же про эту программу-то у нас.
Нажимаю старт, старт и нажал.
Молодец.
660-06-64, если вы считаете, что пришла пора в России разрешить многоженство, 660-06-65, если вы нет, многоженство разрешать не надо.
Начался подсчет ваших голосов.
Конечно, для особых поборников как бы равноправия можно спросить просто про полигамный брак, разрешить полигамный брак, но я думаю, что, конечно, реальность...
Ну, давай, но все-таки хорошо в широком смысле. Мы имеем в виду, там, если за многоженство и за многомужество, 660-06-64, против многоженства и многомужества, 660-06-65, код Москвы 495. О, бурненько у нас тут пошло. Резвенько голосование. Доберитесь до мобильного телефона и наберите.
Если да, разрешить многоженство 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Первые коммуны были с большими семьями и свободными отношениями. пишет нам тут. Вот так.
Ну, просто весь вопрос, как узаконен все это было. Ну, в смысле, я имею в виду все отношения. Опять же, все эти дети, имущество там. А кто приходит в больницу?
Ну, кстати говоря, за жен, вот я тут подумал, что тоже очень легко, конечно, говорить. Вот просто поставить себя надо на место жен и представить ситуацию, когда ты не единственный муж, а второй или даже третий, или еще хуже, четвертый. И вот тут как бы вся картина мира рушится, потому что, я не знаю, может, мужчины у нас в силу своей природной какой-то сложности такие эгоисты, в общем. Мне себя сложно представить вторым мужем, если честно. Да я, на самом деле, и вторую жену себе с трудом могу представить, но все равно вот у меня как-то тебе...
Первую ты хоть можешь?
Ну, слушай...
Нет, потому что Ирина, я не просто так спросил, не хочу тебя унизить. Ирина сказала, что люди около 30 лет, тот период, тот рубеж, к которому ты неуклонно стремишься, вот, предпочитают оставаться неженатыми. Я именно поэтому и спросил.
Ну, мне кажется, дело не в предпочтении даже, просто с повестки уходит этот вопрос. Он не настолько важный.
Вот, понимаешь, сначала...
Он не настолько важный, понимаешь?
А потом вопрос ушел в повестки, все.
Да.
Я к тому, что я не думаю, что 30-летние все ребята противятся браку.
Да им комфортно, они совершенно спокойно. Он пошел там...
И ждут, пока ребенок не появится.
Отдал белье там стирать.
Мужчина, в общем...
Пригласил себе домработницу, сам умеет готовить.
Жизнь устроена так, к сожалению. А может быть,
не стоит и пытаться обогнать мужчина, ресторан.
Мужчина, да, всех нас. Мужчина может не торопиться. Мужчина может жениться. Мужчине проще жениться в 55-60, чем женщине выйти замуж.
Торопиться вообще никуда не нужно. Никогда, мне кажется.
Почему ты со мной не
согласен? Ну, потому что. Потому что если он не женится, то он-то и не женится потом. Я думаю, что он уже в каком-то своем закостенелом состоянии.
Это другое дело. Но просто Алексей говорит о том, что найти себе, условно говоря,
нет, безусловно,
пару...
безусловно, конечно.
Для совместной жизни.
Понятно, что люди же втягиваются в эту в марафон смены партнеров в такую свободную жизнь.
Тем более, что
жизнь,
это не проблема.
Не проблема, ни перед кем вроде ничего не должен, да. Никому никаких обязательств. И как-то так, раз, два, три, четыре, пять. 500-е, 101-е.
А дети эти, они от них только шум и вообще.
Нет, да? И потом на 105-й кто-нибудь такие забеременеет, и придется рано или поздно. Все равно.
Можно сбежать.
Можно, да.
Куда?
Алексей.
Как найдут.
Таких людей я знаю.
Давай, может, остановим голосование.
Было в фильме...
Подожди, я еще одна попытка.
Говорят, мужчины один раз можно сделать так. Вот это...
Если вы за многоженство и многомужество, 660-06-64, ваш номер телефона. Если против, 660-06-65. Хочется, чтобы еще поголосовали, потому что вот тут, чтобы оно было таким.
Я-то ведь за идеальную ситуацию, когда ответственность у людей, она происходит не из штампа в паспорте и не из официальных обязательств, а изнутри как-то, вот собственного понимания. И что там, что есть штамп в паспорте, что нет штампа в паспорте, все же равно тем людям, которые нисколько этой ответственности не видят и не чувствуют. По поводу 30-летних, то, что они не хотят... Ну, мне кажется, что... Вот задачи другие немножко. Есть, там, выстраивают как-то жизнь свою, карьеру делают, да, строят, забираются куда-то, какие-то высоты достигают. И все это вот... Ориентиры другие совершенно. Я же говорю, вот люди даже свадьбы не хотят, хотя, казалось бы, всегда об этом мечтали. Свадьба – это самое приятное, наверное, из того, что есть в самом смысле самое безответственное как раз, то, что в браке.
5 минут поголосовали, нажимаю «стоп». 37% примерно, 36,7% за, 63,3% против. Так разделились голоса по итогам нашего обсуждения. Кстати, представляете, какая огромная цифра. Почти 37%.
И вот вдруг подумал,
кажется,
подожди.
Что вот в контексте, извини, реформирования брака, вот такая вещь, как многоженство, не освежит его.
Абсолютно. Согласен. Ну, в нашем, во всяком случае, в нашем европейско-христианском контексте. Но я вдруг подумал, слушайте, знаете что, а вот, в принципе, как должна одна жена называть другую жену? Ну, там, допустим, если...
По имени как?
Нет, нет, не в смысле обращаться, а в разговоре там моя кто? Соседка, ну, не знаю, так.
Товарка.
Со... Со... Кто?
Сожитель. В большинстве случаев она будет называть ее как-нибудь. Это суть.
Номер два.
Там, не, ну, потому что, ну, бывает там сестра, заловка, там, да, вот эти все даже не только родственные отношения, но и отношения между людьми, которые в кровных узах не состоят, а через мужа или через жену, да? Вот, значит, и тут как-то должно быть. У нее же есть какое-то название? Вот
есть, что обсудить.
Она тебе кем приходится?
Есть слово step в английском, step wife.
Степфордские жены у нас получится. Это был Эходром. Ирина Меркулова, Алексей Дурново, Алексей Соломин, я Дмитрий Борисов, Александр Плющев.
У Сергея Бунтмана
сегодня, да. В это воскресенье 69 лет исполнилось Багаевой Василии Старовой.
У нас драка.
И о ней программа «Вот так» после инновационной программы «Эхо». Результат хоккейного матча «Канада-Россия» в новостях совсем скоро. В следующее воскресенье «Эходром» будет на месте. Ну, результат – интрига.
Да, неожиданные новости.
Спокойной ночи.
«Эхо Москвы». 25 лет. Программа «Отголоски».
Октябрь 2002 года. «Нордост». Театр на Дубровке захвачен террористами. Несколько дней идут и переговоры, и разговоры, и продолжаются попытки освободить хоть сколько-то из нескольких сотен заложников. Наша сотрудница Наташа Скопцова в зале вместе с коллегой Аней Андреяновой. За эти дни мы все время старались держать с ними связь. 26 августа в половине шестого утра дежурный редактор Алена Степаненко делает очередной звонок из записывающей студии. Какой это был разговор, вы сейчас поймете. Только дослушайте до конца, несмотря на долгие паузы.
Как это было?
Газ, я не знаю, пустили газ. Вот все люди сидят в зале. Мы очень просим, чтобы нас не это самое. Мы все-таки надеемся, что, может, мы не на Курске, не там... Ну, давайте я, может быть, вот дам вам... Аню, она скажет.
Она звонила нам, Наташа, объясни, вы что...
Это Аня, ну такое ощущение, что начались действия, начались наши, да, со стороны наших силовиков. Ребят, ну не оставляйте нас шанс, если можно это сделать, ну просим.
Аня, мы пытаемся, вы можете объяснить, что вы чувствуете, слезоточивый газ, что это за газ?
Я не знаю, что это за газ, но я вижу реакцию, что эти люди не хотят, да, смертей, вот не наших, но, по-моему, наши силовики начали что-то делать, по-моему, есть желание, чтобы мы отсюда живыми не вышли и таким образом эту ситуацию закончить.
Понятно. Аня, вы можете объяснить, что это за газ, это слезоточивый газ, что происходит с людьми?
Что это за газ?
Вы его видите, вы его чувствуете?
Ребята, ну я умоляю, я не знаю, мы видим, мы чувствуем, мы дышим в тряпке, что-то делают наши... все, ого. Вы меня слышите?
Да.
Мы сейчас все к черту взлетим на воздух, и, ну, это начали наши на самом деле.
А что за стрельба была сейчас?
Я не знаю, я сижу мордой в спину, и я не знаю, там, господи, мы только что сидели, да, смотрели НТВ и радовались. Это началось извне, да, видимо, такое решение приняло наше правительство, чтобы никто отсюда живым не вышел. Мы постараемся.
Вы слышите меня? Thank you. Алло.
Включи сейчас, выключи запись.
Отголоски. Как это было?
Да, это был штурм, и это был газ. Девочки, слава богу, остались живы. Запись, как полагается, не сразу дали в эфир. Антитеррористические правила мы успели вызубрить. Но не прошло и нескольких часов, и дней, когда масштаб жертв стал понятен, президент Путин стал говорить о рейтинге на крови. Из подачи оскандалившихся силовиков-газовиков утверждать, что репортаж о штурме кое-кто давал в прямом эфире. Руководители СМИ вызвали в зал Совета Безопасности. Не всех, правда. Бориса Йордана, поставленного руководить НТВ, даже на порог не пустили, как самого кровавого рейтингиста. И получилось, что Венедиктов должен был отдуваться за весь холдинг. Но как раз «Эхо» и могло сказать, был прямой эфир или не было. Потому что мы, по записи Ани и Наташи, могли точно определить, когда начался штурм. Дальше дело техники. И Венедиктов все это изложил. Сидели в таком порядке. Путин, Эрнст, Венедиктов. А с другой стороны президента Добродеев. «Так ведь не было прямого эфира? Ни у кого?» Так вопрошает Венедиктов. Эрнст, подумав, честно подтверждает: «Не было». И откидывается на спинку кресла, как бы оставляя Алексеевича наедине с Путиным. Добродеев молчит.
Это была программа «Отголоски». «Отголоски».